Trump.
Часов и почти 7 минут столицы. Воскресный дневной эфир и программа «Дифирамп» в нашей студии. Вячеслав Малежик, певец, композитор, заслуженный артист России. Еще называют вас поэт с гитарой. Добрый день.
Здрасте.
Вячеслав Малежик с гитарой пришел. Я вам говорю тем, кто не смотрит нас по телевизору. И как ружье, да? Она выстрелит обязательно.
Я немножко по-другому. Я вообще считаю ее частью своей души, частью своего тела. Понимаете, как бы... Иногда какие-то инстинкты, если она у меня в руках, они срабатывают, и, в общем-то, я даже не соображаю, что произошло, и потом могу оценить, что же действительно я сделал.
Хорошо.
Такого глобального.
Но сейчас мы послушаем.
Цыганка мне жизни нагадала, жизни чашу полную, сытость без хлопот. Но благодати 200 лет, ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастье хоть на год.
Нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай глаза врага, смело заглянуть. Верного товарища, дальнюю дорогу. И еще чего-нибудь. И еще чего-нибудь.
200 лет кукушка мне жить напуговала, что меня обрадует, знала наперед. 200 лет кукушечка, ах, как же это мало. На кукуй один хотя бы новый новый год. На кукуй один хотя бы новый новый год.
Чтоб смеяться над бедой, а от счастья мучиться, что мы можем по хребту хлестнуть. Чтобы память пропала дальше, как получится. И еще чего-нибудь. И еще чего-нибудь.
Да, на всякий случай гитару в руки, но пока мы слушали песню, мы еще и говорили, и я хочу, чтобы наши слушатели тоже об этом знали. Эта песня, ну, я думаю, что все знают ее, кроме прям уж совсем-совсем юного поколения, 80-й год, да? Давайте
Нет,
расскажем.
Это, наверное, 82-й год.
Начало 80-х.
С этой песней связана довольно любопытная история. Ее я написал по заказу известного советского певца Вадима Мулермана, но он как бы не увидел в ней шлягера. Потом я ее принес Алле Пугачевой, с которой когда-то давным-давно в «Веселых ребятах» работал. Ей она понравилась, эта песня. Она ее даже хотела ввести в свой репертуар. Заметьте, у нее такая была что-то «Ясные весенние глаза». На сходе такая а-ля цыганщина песня. И слава богу, что она ее и не спела. Она
Почему?
Полтора года пролежала. А потому что спел ее я и состоялся, и сделал себе на этой песне имя. Так что вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что Алла Борисовна... Большое спасибо вам от семьи Малежика, что вы не спели когда-то мою песню.
Напишет тоже слушатель. Я напомню, телефон для ваших смс-сообщений. +7 985 970 45 45. В пятницу идем на концерт Вячеслава Малежика. У меня вопрос такой меркантильный. 17 февраля у вас юбилей. Я вас поздравляю, мы вас поздравляем. Как вы будете праздновать? В смысле
меркантильность?
Концерты какие-то будут? Потому что еще успеют купить билеты.
Но в Кремле концерт будет, на который придут не только Вячеслав Малежик с ребятами, которыми помогут мне исполнить мои хиты, но и придут мои друзья, с которыми я когда-то работал на вокально-инструментальной сцене, с которыми, в общем-то, прожил эту, надеюсь, проживаю эту долгую, нелегкую жизнь на советской и постсоветской сцене. Вот. Ну, кого интересует, кто придет, прочитает, наверное, в афише.
Ну, да.
Честно говоря, ужасно боюсь.
Почему?
Всяких накладок, типа заболевания гриппом или бронхитом. И, ну, в конце концов, это мой день рождения. Если кто-то не придет, то ту песню, которую не споют из моего репертуара мои гости, спою я ее сам. Могу, наверное, что-нибудь из этого репертуара, вот, например.
Да.
Но, с другой стороны, я сказал, что если заболеют, наверное, мы не накаркаем, что не придет.
Ну, по-другому, постучим. У нас не деревянный стол, но будем надеяться.
Трофим хочет спеть вот такую песню. Годы не милуют, счастлив тем, что за насыпью дней. Ни о чем не жалею я, милая, да и ты ни о чем не жалей. Мы любовь нашу пили до донышка, остальное у нас, как у всех. Улыбнешься и выглянет солнышко, затоскуешь и выпадет снег. Ты одна мне весна и зима, моя лето и осень закатят. Жаль, что жизнь я не выпью до дна, выпить всю ее жизни не хватит. Что, мне дальше петь или придут, пусть и послушают
исполнение Трофима? Ну, и один куплетик еще.
А там есть, в общем-то, такие двойной спаренные.
Ну, давайте, допоем.
Горький час на краю неизбежности, расставание придумай сама, чтобы я задохнулся от нежности, от любви к тебе спятил с ума. Час, когда даже друг не помилует, задохнусь на холодном ветру. Отчего бы не умер я, милая, от разлуки с тобою умру. Ты одна мне весна и зима, моя осень и лето в закате. Жаль, что жизнь я не выпью до дна, выпить всю ее жизни не хватит. У-ху!
Тем временем пишет вам. Алла Максимова, 169-я школа. Знаете, кто это? Обязательно приду 17-го. Здоровья желает она, пишет вам.
Дифирамбы, давайте уже.
Да, то вы поете, а мы дифирамбы не поем. Дифирамбы вам поет Сергей из Москвы. Когда сыночки были маленькие, их любимой песней была ваша «Черный рынок». Они ходили, распевали и хохотали. Обожал шлягер про город Конотоп, пишет Филипп. Из Киева пишет. Вот так вот. Все знают, все слушают. Все
здоровски. Знаете, мне рассказывают, что в Конотопе была долгое время в качестве такого джингла на железнодорожной станции одна из моих песен. То ли вот это там, та-да-да-да-дам, та-да-да, что-то там. И после этого следовало сообщение о том, что состав прибывает на какую-то там платформу.
Это как «Прощание славянки». Знаете, некоторые поезда уходят с некоторых вокзалов, а это отправляется.
Ну, да. Ну, честно говоря, я хотел бы сразу же своим потенциальным зрителям, которые придут в Кремль, сказать, что философских размышлений, как в этой песне, будет достаточно мало. Будут в основном веселух, и я не буду хмурить брови и рассказывать, как тяжело дается жизнь, как сложно воспитывать детей, и непонятно, и ругаться о том, что, куда катится этот мир. Да. Мир катится, на самом деле, довольно замечательно, катится туда, по принципу уменьшения потенциальной энергии, катится туда, куда ему легче катиться, наверное, если он преград не ставит никаких. А если хотите, конечно, могу напеть про «Черный рынок».
Да, чуть-чуть, давайте. Давайте.
Черный рынок чихал за лихватской, но красной ценою. Не совали под нос, антикварный поднос, предлагали примерить пальто. Кто-то плачу умолял, кто-то злобно шипел, увязавшись за мною. Кто-то нервно запикивал царский червонец, сопливый платок. Кто-то нервно запикивал царский червонец, сопливый платок. Чё черный рынок, чё ты или нечет, чё черный рынок, врачует, калечит, чё черный рынок, чё ты или нечет. Знаете, я бы хотел... Мне вчера прислал из Германии мой приятель информацию, что он будет сегодня сидеть и слушать «Эхо Москвы». Парень, с которым мы когда-то учились в Московском институте железнодорожного транспорта, Семен Шуб, Сеня, Сэм, я тебя поздравляю и, наверное, для тебя какой-нибудь рок-н-ролл спою обязательно. Вот давай про жизнь.
Ну, завтра уже концерт по заявкам, не дожидаясь вообще.
Давайте я спою такую. Посвящается Семену Шубу, который живет на бескрайних просторах Германщины. Улыбнись. У верблюда не сложилась судьба. Подвела верблюда жизнь, подвела. У верблюда за спиной два горба, не раскрывшихся к полету крыла. И придет верблюд пешком да пешком, и свисают его крылья мешком, и застыла на реснице слеза, слеза, заслоняя от него небеса. Что же делать, верблюд, что же делать, верблюд, если в небо нас с тобой не берут, если самый никудышный подъем мы не крыльями берем, а горбом. Неизведанная даль высока нас волнует и влечет высота. Не у каждого сложилась судьба, судьба, но у каждого сложилась мечта. Дирамба с вашей стороны!
Хорошо. О социальной тематике и философской все равно никак вот ваших песен не уйти. Я вижу, по СМС вас любят очень слушатели. И в России, вот из Киева пишут.
У меня в Киеве куча родственников. У меня наполовину, кроме же украинская, наполовину русская.
Ах, вот.
И, знаете, вот когда началась вся эта история на Киевском Майдане, я все время пытался что-нибудь написать. В итоге написал песню. Но это пусть все-таки в интернет слазят и найдут эти песни «Сердце мое пополам». И пытался быть таким, знаете, врачом, для которого главный принцип – не навредить. Вот я пытался над ситуацией взлететь. Ну... Не знаю, песни получились, по-моему, не знаю, насколько они были песнями, которые служили восстановлению наших замечательных отношений, которые всю жизнь сопровождали меня, но Угу. Я сделал, что мог, а остальное уже в руках Господа.
Ну, вы на эхе Москвы, поэтому нельзя не задать этот вопрос. Сейчас многие музыканты, они как-то активно участвуют в политической жизни. И на ток-шоу ходят и высказываются там, и все это. Вы как-то, мне кажется, далеки от этого.
Ну, я, во-первых, считаю, что значительно лучше, чем я могу сказать о том, что... Ну, на политическом ток-шоу мне лучше спеть что-нибудь.
Да, например.
Вот так. Вы меня провоцируете?
Да, да.
Все, забыл вступление, как играть. Уходи в проем окон, тишина. У меня война под боком, не жена. И граница не синится в рукаве. За межою боль дымится на траве. И граница не синится в рукаве. За межою боль дымится на траве. Ни в насмешку, ни в отместку, а внахлёст. Получи, малец, повестку на погост. За мать и за упавшую помолюсь. Зачерпни ладонью пашню Киев-Русь. А за мать и за упавшую помолюсь. Зачерпни ладонью пашню Киев-Русь. Приходи в проем окон, тишина. У меня весна под боком, не война. Приходи в проем окон, тишина. У меня весна под боком, не война.
Дмитрий Мезенцев спрашивает вас, Вячеслав, а для певца вообще важна гражданская позиция, или он должен только петь? Ну, я считаю, что Вячеслав Малерик должен только петь. Но это мое личное особое мнение.
Зря я эту песню спел, считаете?
Нет, я считаю, как раз не зря.
Ну, я, во всяком случае, как бы стараюсь не ходить на ток-шоу. Во-первых, я должен... Во-первых, у меня информация только, которую я могу получить, и, скажем, ну... А с другой стороны, я видел вообще-то много в жизни. Я был в Афганистане пару раз и знаю, как попасть под обстрел, как попасть в засаду, чтобы тебя стреляли. И причем самое интересное, что по тебе стреляют, а ты воспринимаешь, тем не менее, это как в кино. Ты не веришь, что тебя могут подбить, что ты практически...
Если... То есть страха нет?
Но он появился вот позже, на самом деле. И когда я был в Афганистане, перед тем, как туда поехать, я, в общем-то, продумывал, про себя прокручивал такую ситуацию, которая может возникнуть. возникнуть, она в общем состоялась. Поэтому, скажем, после того, как это произошло, я значительно как бы легче перенес вот этот стресс, и даже у меня не было нужды, чтобы выпить то спиртное, которое было привезено для того, чтобы кого-то угостить или продать его.
А как вы думаете, почему у нас сейчас власть так любит привлекать музыкантов в как раз вот эту политическую сферу, не знаю, тоже Евровидение уже туда провожают участников как на войну народную? Это зачем? Это для чего? Раньше это было просто, мы могли слушать ритмы западной эстрады. Вот и все Евровидение. А теперь это прямо вот политика-политика.
Ну, вопрос, скорее всего, не ко мне, а к нашим правителям. Вот придут к вам дифирамб, кто-нибудь, у кого день рождения в скорости, кому 70 лет исполнится, или 71 год, вот Жириновскому придут, он вам расскажет все.
Ну, он расскажет с той стороны, а меня интересует видение с вашей стороны.
Ну, я не знаю, наверное, артисты популярные люди, и, во всяком случае, вот когда началась перестройка, и когда еще непонятно было, как сложится наша политическая жизнь, постоянно ко мне приходили на сцену: Вячеслав, а не собираетесь ли вы выдвинуть свою кандидатуру, там, либо в депутаты, либо в президенты даже? Я тупо кричал на концерт: Малежиков президент, если я вам понравился, я что-то там плел, если вам нравится, как я пою, я буду таким же честным и на своем посту, и никаких фонограмм в моем руководстве не будет. Ну, дурака валял, короче. Вот. И, честно говоря, в какой-то момент мне, в общем-то, вот эти игрища надоели. Я решил, что, в общем-то, больше, вот, чем я могу сделать со своими песнями, я, наверное, не могу сделать. И как бы все время так ухожу от загоняния себя в угол, от силовых приемов, которые пытаются применить против меня тяжеловесы политики.
Понятно. Андрей из Татарстана спрашивает: а как вы относитесь к анекдотам о себе? Ваша фамилия практически мем в интернете. Вы знаете о себе анекдоты?
Нет.
Андрей, напишите нам. Видите, Вячеслав не знает о себе.
Я знаю один анекдот про песню, которую я сочинил.
Так.
Это анекдот такой, когда 200 лет, вот с которого у нас, собственно, эфир мы начали, 200 лет кукушка там, помните?
Ну, да.
Мужчина обращается к кукушке и говорит: кукушка, кукушка, накукуй мне 200 лет жизни. А кукушка ему отвечает: накукуй тебе так много.
Так, хорошо. Роскомнадзор, вы нас не слышите. Ну, это, впрочем, это эвфемизм. А расскажите какой-нибудь свой любимый анекдот. Можно политический, можно не политический. Есть какие-нибудь?
Ну, знаете, у меня, честно говоря, самый любимый все-таки с ненормативной лексикой, и не хочется мне рассказывать. А из... Ну, что бы мне... Ну, еще мне понравился вот последний анекдот такой, когда... В предместьях местечка появился благородный разбойник Рэбби Гуд, который не только грабил богатых, но еще раздавал деньги бедным под очень низкий процент.
Прекрасно. Спасибо за хорошую песню, пишет вам Таня. Миллион самых добрых пожеланий опять от 169-й школы из Москвы.
Это приятно.
Да, Игорь вас тоже благодарит и желает доброго здоровья. Надежда Озерова за песню, за доброту и радость. Огромное
Надя, спасибо. Надя, люблю тебя. Жалко, что редко встречаемся.
Вот интересно...
Это дочка Николая Николаевича. Совершенно великолепная девушка.
Вот.
Когда более доброй души вообще я не встречал.
Когда ей передать поздравления? Тоже есть такая оказия.
Она нас слушает.
Ну, конечно. Про зрителей я хочу спросить. Вот пишут, да, из Москвы, из регионов, из других стран. А вам какие зрители, не знаю, больше нравятся? Провинция, Москва, от границы. Они вообще какие?
Собственно, дело в том, что за долгое время я, в общем-то, отобрал своего зрителя. Ко мне, в общем-то, случайно люди не приходят на концерт, если он афишный. А если он не афишный концерт, но, скажем, вдруг решили сделать какой-нибудь сюрприз работникам какого-нибудь мощного металлургического комбината, мне очень приятно, что вот эта вот неожиданность, которая ожидает, которая подстерегает зрителей в этот момент моего выхода на сцену, она заканчивается тем, что начинаются бурные аплодисменты, и, как правило, для меня это вот тот самый дифирамб, от которого я от вас до сих пор не дождался. Вы еще до сих пор не рассказали о моем величии.
Я постараюсь сделать это
пожалуйста.
Сразу после кратких новостей середины часа. Мы вернемся через несколько минут. 14.35 в столице. Мы продолжаем программу «Дифферент». Вячеслав Малежик. Я говорил уже за эфиром, говорил, что я буду тут лепетать, когда самые лучшие дифферамбы приходят от наших слушателей. Елена из Санкт-Петербурга. Малежик такой же прекрасный, как и лучший представитель традиции французского шансона. Замечательные настоящие тексты, стихи, красивые мелодии, здоровья и творческого состояния души. Желает вам Елена. Браво и бис, 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 пишет Маргарита из Москвы. Я хочу сказать нашим слушателям, тем, кто, возможно, это...
Через запятую или через...
Через, союз... через запятую и...
Союз и не было.
Нет, а надо...
И бис, нет?
Нет. Нет. И восклицательный знак в конце. Я хочу сказать нашим слушателям, тем, кто, возможно, этого не знает, что это не только песни и прекрасные стихи. Вячеслав Малежик пишет. Пишет книги. Расскажите про книги.
Ну, у меня, значит, есть такое... У меня был... Ну, как был он собственно, жив-здоров. Валера Краснопольский. Мы с ним учились в одной той же 169-й школе. Он мне однажды, будучи уже достаточно известным поэтом, он меня подбил, значит, выпустить первую книжку, в которую вошли мои стихи и песни. Угу. На мои стихи. И мне что-то так... Я ее как бы, эту книжку сформировал по своей биографии. Те места, где, когда я не писал стихов, я заполнил, ну, какими-то такими эссе, воспоминаниями. Мне так что-то понравилась проза, в которой я писал. Причем она настолько неожиданно иногда выходила из-под моего пера, что я сам удивлялся, вот, что это такое из меня выскочило. Что я пристрастился, подсел на эту иглу и до сих пор, в общем-то, иногда балуюсь. Мало того, что я, значит, пишу вот эти вот рассказики, я вдруг выяснил такое терапевтическое воздействие на себя стихов, которые мне удается написать, если меня совсем хандра охватывает среди ночи, и не знаешь, куда деться от депрессухи, я беру авторучку, и вот все дурное настроение я выплескиваю на бумагу, и я замечал, бывали такие случаи, что я за ночь, там, часа за два, за три писал три стихотворения, я видел просто, как мое состояние внутреннее, ну, оно улучшается.
А стихи какие? Мизантропические, что ли?
А что такое мизантропические?
Человек ненавистнический. Все да плохое нет, настроение, я, вы говорите, я выплескиваю.
В основном про себя писал. О том,
автобиографически?
О безысходке, о том, в какой угол я сам себя загнал. И сначала как бы так спокойно к этому относился, а потом я задумался, интересно, а какое же воздействие они будут, на кого же я все ушат мусора вылью. Ну, как бы вот в моих, значит, книжках в каких-то есть эти стихи, где вот эти вот и размышления помещены. Долгое время я думал, что я буду сочинять какие-то истории, но с этим значительно сложнее. Выяснилась вот эта фраза, что фраза о том, что жизнь лучший сценарист, она действительно верная, и как бы до сих пор мне хватало каких-то историй, которые я сам либо пережил, либо на моих глазах они творились, и вот я публикую все это.
А портреты разных художеств, там чьи портреты? Каких-то известных личностей или наблюдение за жизнью?
Там есть известные личности, во всяком случае, там выведены два образа моих соавторов, Юрия Ремесника и Александра Смогола, а художество, ну, это все мои приключения, которые были какие-то молодые годы, походы по девчонкам, какие-то банкеты на пляже Джимите, вместе со студентами МГУ и местной общественностью под шампанское и под приходы пограничников, поскольку это пограничная зона, и с попыткой арестовать не очень хорошо одетую компанию молодежи. Вот. Ну, почитайте, если найдете, где, я не знаю, меня уже обещать подарить кому-то книжку не смогу, поскольку у меня уже, скажем так, единственный экземпляр есть, и я надеюсь, что после моего ухода из этой жизни мои родственники удачно его продадут на Сотбис.
А про аудиокнигу? Аудиокнига же выходит, да?
Про аудиокнигу там совсем другая история. Значит, я в какой-то момент решил записать все песни, которые писал своим детям, внукам. А записав, хотел выпустить это на пластинке, на обычном CD, но жена моя начала кричать, бить себя в грудь, что она не позволит этого сделать, что это очень так интересно, и что надо из этого сделать мультфильмы. Я, значит, начал искать деньги, причем самое любопытное, что это был где-то год, наверное, 2013, а у меня там была такая песня «Мармеладная сказка», которая вот такой вот текст. За синими морями, за снежными горами жил-был король 2000 лет назад. Вареником и квасу, и жареному мясу всему предпочитал он мармелад. Собрал король тот пленум и решили, что надобно построить королю дворец из мармелада и сад из мармелада, а песня мармеладом я спою. Но вот 2 мая, я это точно знаю, Никитка оглядел впервые свет. Простой не мармеладный, обычный мальчик складный, король с Татьяной требует ответ. Суд был, постановили, Татьяну посадили, в тюрьму знай Таня силу короля. Тюрьму из мармелада с высокой ограды. Прощай, Никитка, сын, жизнь моя. Но Никитка рассердился и тут же отличился. Сначала съел тюрьму, потом дворец. И выпустил на волю он Таню, ну а вскоре король сбежал из сказочки конец. Нет, деспотов. Ну, короче, король сбежал, и сказочки конец.
Конечно, опять в политике, все понятно.
Нет, это дело не в политике, а дело... Я почему запел эту песню? Я хотел рассказать, как я хотел продвигать свой мультфильм, где искать деньги.
Так.
Я решил, что если раскручивать это просто как песню, а не как торговый знак, то это, значит, значительно будет дешевле, нежели вот пресловутое название какого-нибудь кондитерского изделия. И я был на гастролях в Крыму, который был тогда еще украинским, и меня пообещали познакомиться с Порошенко лично. Я хотел к нему выйти с идеей, что вот давайте, дескать,
ну, выпустим
мармеладный король. Я там придумал уже орден мармеладной подвески. Ну, целый, значит, такой набор названий и для будущих мармеладных достижений. Вот, а тут началось вот эти вот майданные события. И вот так вот история, чтобы Порошенко стал моим спонсором, она полетела тар-тарары. И тогда я начал думать, что же делать. Ну, в принципе, наверное, если бы я очень сильно постарался, наверное, я смог бы найти для детей каких-нибудь спонсоров, но, честно говоря, меня смущало то, что я не знал, что делать с этим мультфильмом. Положить его под сукно и хвастаться о том, что вот у меня есть в репертуаре помимо книг, песен, кинофильмов, еще и вот мультфильмы, ну, меня особо не грело. И тогда я решил все это дело, значит, взять вот эти вот песенки, придумать сюжет, сценарий. И мы с женой, которая закончила у меня школу-студию МХАТ, сделали такой вариант театрового микрофона, который сопровождался моей инструментальной музыкой и песенками из этого неудавшегося мультфильма, который спел я и она вместе с ней. Вот. И вдруг мы встретились, познакомились где-то за полгода, год до этого с Андреем Бельжо, мама которого была моей учительницей по физике в той самой 169-й школе. И Андрей вдруг в знак каких-то совсем малолетних мальчишеских привязанностей, он моложе меня и ходил в походы с нами, 7-летним пацаном, а мы уже были парнями с гитарами, ухаживающими за девчонками. И он, значит, предложил мне вот иллюстрировать эту книжку. У нас такой получился любопытный вариант аудиокниги, ну, так скажем, 3 в 1. С одной стороны, там музыка, с другой стороны, тексты, которые можно...
Иллюстрации.
Mm-hmm. Можно там ребенку читать тексты, одновременно слушать, как это звучит, пока ребенок сидит в наушниках, родители могут рассматривать рисунки Андрея Бельжова, которые очень смешные.
Завидую тем людям, которые могут сказать про Вячеслава Малежика: это мой друг, пишет наш слушатель. В отличие от многих, Малежик настоящий, уважаю и люблю, пишет вам из Москвы. Марго тоже из Москвы пишет: здравия, сил, замечательные, добрые песни, улыбаюсь и плачу. Марго плачет.
Ну, почему нет? Знаете, я очень часто, на самом деле, замечал, либо меня об этом рассказывали, что зрители, в общем-то, плачут на концертах. И я думаю, что это в значительной степени происходит от того, что вот раньше вот ходили в церковь и там исповедовались, а сейчас мы таскаем с собой как груз такой невыплаканных болей и друг другу их иногда не, стыдимся.
Невидимых миру слез.
Да. И, привычки, как у америкосов, сходить к психотерапевту, ее тоже нет. Поэтому на моем концерте иногда вот эти вот слезы, я думаю, что они, в общем-то, тоже разряжают пространство, наверное.
Психотерапевтический эффект.
Ну да, я бы мог вообще, наверное, этим больше денег заработать. Представляете, ко мне приходят на частный прием, а я сижу, пою песни.
А они плачут.
А они плачут.
А уходят счастливыми.
Уходят, да, обливаются слезами.
Да, давайте сейчас психотерапевтический прием устроим по, какой в эфире.
Про любовь какую-нибудь?
Ну, что-нибудь, да, грустно, чтобы что-нибудь можно было, да, поплакать.
Вот так. А вот такую я песню спою вам. Заодно, как бы, 70-летие размышлизма о возрасте. Девушке не видно плакать. Может, я бы попал в рай, если б не было твоих губ, греховодных, как в лесу май, после зимних беспощадных вьюг. Может, я бы попал в рай после щедрых и скупых дней, если вместо коньяка чай пил на свадьбах у своих друзей. Налей, дружище, по одной за тех, кто с нами рядом. Я плачу наш рай земной любым жестоким адом. Может, я бы попал в рай, если б мимо прошагал враг, если б все же отыскал край на земле, что на семи ветрах. Налей, дружище, по одной за тех, кто с нами рядом. Я плачу наш рай земной любым жестоким адом. Греховодит на земле май, в райских кущах закат мил. Может, я бы попал в рай, если вовсе на земле не жил, не жил. Можно уже вот под эту музыку очередной дифферамп, а я буду кайфовать.
Очищение души, пишет Андрей из Самары. Спасибо вам за это. Вот мужчины тоже плачут, не только девушки.
А я думал, только богатые.
Нет, все плачут. Я хочу сказать, что вот мне хочется плакать по другому поводу. Я не понимаю, почему сейчас не в чести вот действительно хорошие стихи в песнях. Почему вот, вот песня про любовь? Я тебя, ты меня, там вот это все. Ну почему? Вот, у меня такой вопрос. А вот у вас песня, что она главное, что стихотворение, смысл, слова, музыка, настроение.
Состояние души.
Состояние души. Оно складывается из чего?
Да, причем оно складывается из того, насколько хорошо стихотворение, которое получилось. Я, как правило, даже если я пишу на свои стихи, я пишу на готовый текст чаще всего. Может быть, 2-3 песни я написал, придумав музыку, либо одновременно. А в основном я пишу на готовые стихи. Потом, я не знаю, вот как это, как всем этим делом руководят на небесах. Знаете, я тут сейчас уже даже не знаю, сам я придумал эту теорию или не сам придумал эту теорию насчет того, что вот в интернете надо в твоем компьютере не всегда, не вся информация хранится, которая нужна тебе, и интернет запрашивает сервер. Вот я думаю, что наш мозг тоже, вот этот вот информационный слой земли, или как называют, вдохновение, вот она является вот для нас, вот для нашего для нашей башки, для нашего, для нашей души, тем самым сервером, куда ты куда-то обращаешь свое состояние. И неожиданно иногда, вот знаешь, у меня раньше особенно валялись по всему дому стишки, я ходил, и вдруг какая-то одна строчка получалась. И яркая. И после этого я уже дальше не стеснялся даже какие-то клише использовать для того, чтобы доделать эту песню, потому что я считаю, что вот эта фраза «ни на что не похожа песня», она, с одной стороны, с какой интонацией сказать эту фразу, а она может быть комплиментом, а с другой стороны, это же вообще ни на что не похоже. Может и ругательством. Поэтому я иногда использую клише какие-то и не стесняюсь того, что меня могут там обвинить в плагиате, потому что я считаю, что плагиат — это все-таки не количество нот, которые повторили вслед за тобой, а вот состояние души, которое у меня оно присутствует. А его повторить довольно сложно, поэтому говорить о том, что я у кого-то что-то украл, наверное, не очень корректно. Вот так.
А что, неужели обвиняли?
Да нет, я сам себя обвиняю. Я могу, мне вот часто там говорят, вот почему ты не используешь, вот ты сделал провинциалку, почему ты не делаешь еще какую-нибудь провинциалку номер 2, да. Там сиквелы такие.
Да.
Ну, я-то знаю, что я...
И приквел.
Да, я-то знаю, что я использую тот прием. Это, наверное, и что называется, бог шельм уметит. Как правило, вдохновенного творения не получается. И, как правило, я отказываюсь от этого.
И все-таки музыка идет за стихами, а стихи рождают настроение. Вот так можно кратко план
описать. Я не знаю. Вот сейчас мы дадим такой какой-то мастер-класс, а люди начнут пользоваться нашими советами, и ни черта у них не получится.
Дмитрий спрашивает, а вы сейчас пишете для других исполнителей?
А я никогда не писал для других исполнителей.
А как же получилось?
Я писал для самого себя. Иногда это находило резонанс в душах и зрителей, и певцов. Но беда заключается в том, что... я вам сейчас какую-нибудь песню спою, которая стала известной. Беда заключается в том, что многие исполнители не... перекладывают мои песни, не протаскивают свою песню через свою душу. Они пытаются спеть ее так, как я, и вот это не всегда здорово получается. Я хочу вам спеть одну песню. Сейчас только вспомнить, в какой-то анализе я пел. Хорошо. Песня, которая стала популярной в исполнении Вадика. Вадик Косаченко, «Золотая» называется. Брошу взгляд в окно, и увижу я, как выходишь ты из каруса. Песня моя знойно рыжая, факел на ветру этом яростно. Песня моя знойно рыжая, факел на ветру моем яростно. С праздником тебя, моя чертушка, только не сожги нашу улицу. Глянут мужики, как на солнышко, чтобы не ослепнуть, зажмурятся. Глянут мужики, как на солнышко, чтобы не ослепнуть, зажмурятся. Золотая ты моя, золотая, обжигает грудь мою рыжий всполох. Я надеждою себя согревая, накупил цветов целый ворох. Я надеждою себя согревая, накупил цветов целый ворох. Выпью за тебя аж до донышка, полоню руками бесстыжими. Ну ладно, дальше по тексту.
Это про какую-то конкретную женщину? Это кому-то так конкретно повезло? Или это собирательный образ?
Это собирательный образ. Это песня на стихи Юрия Ремесника, поэтому этот вопрос скорее
к нему,
нежели ко мне.
Вы талант, спасибо огромное, пишет Камиль из Республики Татарстан. Он
Камиль?
Же пишет Камиль, пишет, Камиль. И вы же во всем правы, пишет он. Вот он считает, что вы правы. Да?
Это, наверное, имеется в виду вот эта песня. Столбики переправ, срублены на дрова, я, как всегда, не прав, ты, как всегда, права. Только у правоты палка о двух концах, только у маяты нет своего лица. А дрова в печи, пол огня горят,
Дымом злы в ночи нам глаза слетят. Мир как сон размыт, снег идет сто лет. У реки обид переправы нет.
Черт, это вот хорошие стихи, это не подготовленный дифирамб, но честный. Голос все такой же молодой. Вы сказали, 70 лет мы не верим, пишет Олег из Москвы.
Да я сам не верю, Олег. Честно говоря, что-то там где-то в канцелярии, по-моему, перепутали. И, по-моему, у меня, знаешь, перепутали. Знаете, раньше в советское время, когда наши участвовали футболисты во всяческих турнирах юношеских, у нас наоборот скашивали возраст. Я вот думаю, может быть, мне возраст скосили, наоборот, перепутав. Может быть, мне уже 75, и что мне уже пора на моем примере учиться, как жить, и какие физические упражнения делать, чтобы сохранить такой блеск в глазу и гибкость в костях.
Как вам это так хорошо выглядит?
Да,
как любят, да. Олег из Москвы тоже секретом просит поделиться. Есть у вас какие-то любимые, настраивающие на поэтический лад места в Москве?
Ну, на самом деле, вот все поэтические места я очень любил в советское время, когда было значительно спокойнее ходить по улицам, вечерами ходить по незнакомым переулкам, особенно Арбаты, мне это доставляло удовольствие. Но я, правда, тогда не писал стихов, но зато они, наверное, сублимировались все времена, и вот сейчас вот они выплеснулись со страшной силой в моей поэзии, в моих песнях. Дай бог здоровья старым переулочкам Арбата, Кропоткинской, окрестностям Кропоткинской. И вот, например, мой любимый 4-й лесной переулок, который находится между Бутырским валом и лесной улицей, где я родился. К сожалению, там стоят какие-то совершенно безумные гробы, в которых помещаются различные транснациональные корпорации и банки. К сожалению, они не сохранились.
А сейчас ничего не вдохновляет вот эта вся красота, фонарики, пластмассовые цветы?
Меня раздражает. Меня это раздражает. Я считаю, что Собянин кто ему там советы в уши надул, по-моему, какую-то ерундень он придумал и опошлил Москву своими рюшечками, и это страшно безвкусно.
Угу. Мы про Москву, но вы обещали провансалку. Да,
да,
да, да, да, да. Давайте споем, да.
А уже пора...
Ну, мало времени, но есть...
Вот сошла она, а у нас песня короткая, она без проигрыша будет, поэтому хорошо. Мы еще что-нибудь поговорим.
Да,
мы будем трогательно прощаться, плавать руки.
Хорошо.
Вот сошла она с перрона с Казанского, замелькала пальцецо в толчье. Не вижу ваших ручек. Это, в общем-то, почти партизанского, сшито в городе ее в ателье. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом пройдет. Настоялась на ветру да на дождике, в Гумисуме там же все на расхват. На Арбате, говорят, есть художники, только где ж его искать, тот Арбат. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом пройдет. До вокзала далеко, как до полюса, ох, и длинная Москва в первый раз. И везет ее метро снова к поезду, хорошо, что есть часок про запас. Провинциалка, провинциалка, а эскалатор бежит, а эскалатор не ждет. Ступай смелее, провинциалка, сначала страшно, потом пройдет. Ну что, господа, я жду вас 17 февраля у себя на концерте в Кремле, где я и мои друзья споем вам песни, которые появились, благодаря замечательному, восхитительному, по-прежнему молодому артисту Вячеславу Малежику, который спел песни и сочинил их. Спасибо большое, мы вас любим! Воу!
И сам спел себе дифирамб, уничтожив просто ведущих сегодняшнего эфира. Очень молодой человек в эфире «Эхо» был, пишет Елена из Санкт-Петербурга, и я присоединяюсь. Огромное спасибо от Дмитрия Искирова за ностальгию, за песни, от Оли огромное спасибо. В общем, тут вал смс-ок, это просто фантастика. Спасибо вам огромное.
Спасибо за вал.
Спасибо. Спасибо за песни и за стихи.
Спасибо большое.